Путин и ислам, Путин и Кавказ. Звучит любопытно, как будто Ленин и печник, но шутки шутками, а на самом деле эти словосочетания Путин и ислам, и Путин и Кавказ, они в последние дни, вот эти августовские, наполняются на глазах новым содержанием. Я имею в виду не только поездку Путина в Азербайджан, а потом, значит, по Северному Кавказу Российской Федерации и встречи там и с матерями Беслана, точнее с их представительницами, и с кадыровским кланом, и с производителями груши, яблочек и чего-то там еще. Но ведь вы посмотрите, как специально, сразу после роскошного праздника, громкого День флага России, бунт исламистов, заключенных в Волгоградской колонии, с жертвами, с кровавыми кадрами, разлетевшимися по интернету, с заявлениями о том, что это сделано в защиту братьев-мусульман, и Путин, который собирает по этому поводу аж целый совбез, выслушивая доклады начальника всей тюремной системы. Путин и ислам. На этой неделе, вы посмотрите, господин хан Великой России приезжает к хану Чечни. По-моему, ни в один регион Российской Федерации Путин не ездил так часто и так много, как в Чечню. Какие-то лихие журналисты посчитали, что за последнее время больше 10 раз. Никого нигде Путин не награждал так много, как в Чечне. А в Чечне, конечно, как представителей одной и той же фамилии, которую вы все прекрасно знаете. Наконец, никто из детей глав каких-либо регионов Российской Федерации не позволяет себе постить фотографии, более того, тет-а-тет, пожимая руку, фотографироваться с самим великим ханом возле трапа его самолета и постить эти фотографии где? Совершенно верно, в сугубо запрещенной в России сети Инстаграм. Это могут себе позволить только молодые люди, носящие одну и ту же фамилию, происходящую из Чечни. Но в конце концов, это личное дело хана. Он может ведь и охране приказать отойти в сторону и не мешать. Личное дело, с кем фотографироваться, возле трапа самолета, не возле трапа самолета, имеет право выбора, как известно. Другое дело, фотография, которая вызвала еще больше шума в сети, а это вот массовое, или как это, коллективное, групповое фото, где в центре великий хан, а справа и слева стоят молодые люди и девушки, одетые все строго, темное, но по-восточному, и соответствующие комментарии, которые говорят нам о том, что все эти молодые люди, девушки, могут быть детьми одного человека, хозяина Чеченской Республики по имени Рамзан Кадыров. Тут, конечно, возникает масса вопросов относительно того, какое законодательство является приоритетным в России, что там говорится в российском законодательстве о многоженстве, запрещено оно или разрешено оно, как разруливать такие сложные юридические коллизии. Как говорится, все прекрасно понимают. Москва и великий хан Московский платят Чечне за поражение в двух чеченских войнах. Пора называть вещи своими именами. Это именно дань, которую платит Москва Чечне сегодня и будет платить в ближайшее время. Но с другой стороны, жалко самого господина Путина, потому что он-то сам не может сфотографироваться со своими женами и со своими детьми, да даже потому, что до сих пор он не подтвердил нигде и никогда, какое количество на самом деле у него детей, кто они, как зовутся, где живут и так далее. В этом смысле господина Путина можно только пожалеть. Но я на самом деле, когда наблюдал за этими поездками господина Путина по мусульманским регионам, больше всего жалел трех женщин в черном, которые были приведены к нему как представительница комитета матерей Беслана во время его визита в Осетию. Накануне, хотя бы неурочно, за полторы недели до 20-летия бесланской трагедии. Три женщины в черном, потерявшие своих детей 20 лет назад, в том террористическом акте в бесланской школе, сидели и ждали, что им скажет хозяин России. А хозяин бегал глазками, прятал их, упирал в стол и не нашел ни одной человеческой, по-настоящему человеческой фразы для того, чтобы пожалеть этих женщин в их бесконечном и вечном до конца жизни горе. Говорил какую-то невнятицу о мировом терроризме, о том, что все это звенья одной цепи, явно намекая на то, что за бесланским терактом 2004 года стоят такие же плохие враги, как за теми украинскими силами, которые сейчас вошли на территорию Курской области, что все это угроза России и так далее. Вы слышали все это? Мне было в этот момент стыдно смотреть на главу России. Но интересно вот что, что за последнее время мы видим все больше и больше признаков особого внимания со стороны Путина именно к российскому югу и мусульманским его республикам. Я уж не говорю о том, что в Гудермесе в Чечне он посещает университет спецназа имени Путина, что ему презентуют, что там, проспект или новый квартал в Грозном имени Путина. Это все такая ориентализация, востоковизация диктатора и диктатуры. Это происходит очень часто в разных странах восточных. А Россия сегодня доказывает, что она все больше и больше становится восточной страной. И я в связи с этим тут попытался вспомнить, какое было отношение к Югу и Кавказу у предыдущих крупных советско-российских властителей. Ну, их, собственно говоря, было два. Те, кто долго находился на троне. Товарищ Сталин и товарищ Брежнев. Не нужно. Я царей не беру до этого. Имперских. Имперский период. Товарищ Сталин, товарищ Брежнев. Кто они такие, рассказывать вам не нужно. Любопытные параллели возникают. Товарищ Сталин, как про него писала его дочка Светлана Аллилуева в своей книжке «20 писем к другу», со временем, будучи грузином, стопроцентным грузином с осетинскими корнями, осетинскими, это доказано даже генетическими исследованиями. Так вот, Сталин, родившись на Кавказе и выросший там, со временем совершенно обрусел. Из всей любви Грузии он сохранил только любовь к грузинским народным песням и грузинскому вину, которое ему доставляли там, особым образом приготовленному. Все остальное он защищал. Не защищал, а зачищал. Он уничтожил даже ближайших родственников, или свояков, точнее говоря, которые у него были по линии его жен. Алешу Сванидзе, брата его первой жены. Кровавого чекиста Станислава Реденса, свояка. Реденс, палач Крыма 20-21 года. Уничтожен Сталином. В конце жизни Сталин говорил своим ближайшему окружению: «Ищите большого Менгрела», намекая на Берия. В Грузии разворачивалось кровавейшее менгрельское дело. Если бы Сталин не умер, там были бы десятки расстрелянных среди всякого партийного аппарата. Менгрелия – это часть Грузии, как вы знаете, примыкающая к Абхазии. Приморская часть Грузии, где живет отдельный древний народ. Берия был менгрелом. Сталин дистанцировался от Кавказа все больше и больше и больше, от своего родного Кавказа. А что касается товарища Брежнева, то это как раз наоборот. Свою последнюю поездку в жизни, большую поездку такую, вождя, Леонид Ильич Брежнев совершил именно на Кавказ. Куда? Туда, куда только что летал господин Путин. Я имею в виду Азербайджан. Только Брежнев был в советском Азербайджане. А Путин сейчас в независимом, в очень независимом Азербайджане. В чрезвычайно независимом Азербайджане, играющем тонкую игру между Россией и родственной ему Турцией. И опять, когда мы видели, как Путина принимает чита Алиевых, было немножко неловко. Потому что господин Ильхам Алиев, наследный царь Азербайджана или наследный хан Азербайджана, наследный хан, он ведь принимал Путина вместе с первым вице-президентом. Каковым он устроил свою собственную жену, красавицу Мехрибан. У них такое семейное царствование на двоих. А Путин опять же был один, потому что он не женат, и никто не знает во всей великой России и во всех других странах, есть у него какая-то семья или нет. Обидно, понимаешь, было. Что же касается господина Брежнева, то его привечал отец Ильхама Алиева, предыдущий хозяин Азербайджана, первый секретарь, а до этого первый секретарь ЦК Коммунистической партии, а до этого начальник КГБ Азербайджана, господин Гейдар или товарищ Гейдар Алиев. Человек, который умел по-кавказски принимать. Восточный ум, коварный, профессиональный чекист, тонкий, умный, глубокий, понимающий природу восточной власти и восточной лести, при этом носивший чин, по-моему, генерал-лейтенанта госбезопасности и главного секретаря Азербайджанской коммунистической партии. Никто не принимал Брежнева так, как принимал его Афганистан. Два раза, простите, я оговорился, но не случайно, сейчас объясню почему. Сейчас объясню почему. Конечно, я говорю об Азербайджане. Но дважды Брежнев в последние годы жизни ездил именно в Азербайджан. И каждый раз после его визита туда, через некоторое время, Гейдар Алиев получал звание Героя социалистического труда. Брежнев был в 78-м, в 79-м Алиев получил Героя. Брежнев был в 82-м, в 83-м Алиев снова получит Героя социалистического труда. Правда, к этому моменту Брежнев уже помрет. Принимали его как главного царя, как Иисуса Христа, если так можно сказать, относительно мусульманской республики под названием Азербайджан. Народные коллективы танцевали на улицах, на площадях по маршруту движения брежневского кортежа. Его встречали там аплодисментами, его встречали цветами, встречали портретами. Произошел казус в 82-м году во время последнего визита Брежнева в своей жизни, который пришелся на Азербайджан, на Баку, в сентябре 1982 года, на одной из площадей бакинских повесили два огромных портрета. Один Ленина, ну такой типический Ленина, а другой брежневский со всеми орденами. Вот тут вот такими-сякими орденами, орденами, такими орденами. А у Брежнева только Героев Советского Союза. Ему надавали 4 штуки, еще Герой соцтруда. И какие-то мерзавцы, ну это какие из богатой местной элиты дети, взяли ночью и, вырезав брежневские медальки, повесили их на портрет Ленина. Случился большой кавкус, еле-еле успели убрать. И вот когда Брежнев в сентябре приехал 1982 года в Азербайджан и вручал орден Ленина республике, и господин Алиев-старший находился с ним постоянно рядом, в том числе потому, что нужно было поддерживать Брежнева под руку, потому что он еле-еле стоял. Он уже был очень болен, тем более, что незадолго до этого на него в Ташкенте при посещении завода упала огромная платформа, состоящая сверху приветствующими людьми. Так вот, когда Брежнев вручал этот орден Азербайджану, стоя на трибуне, он назвал Советский Азербайджан, Советский Афганистан. Эту оговорку заметил весь мир. Я заметил Советский Союз. Во всех официальных сообщениях и сюжетах по телевидению эта фраза была аккуратно вырезана, потому что все понимали, ошибка слишком дорогая. У всех на устах был Афганистан, где тогда шла война, советско-афганская. Пройдет месяц после этого исторического визита и этой исторической оговорки, и Брежнев умрет. Наврал, 1,5 месяца. Ездил в конце сентября, умер в начале ноября. И вот когда сейчас я наблюдал визит Путина в Азербайджан, его встречали как государственный визит, я не мог отделаться от мыслей о прошлом и думал о том, какими новыми смыслами еще наполнится словосочетание «Путин и Кавказ» или «Путин и ислам». Смыслов много. Так много, что на этом фоне даже как-то отошли в тень и взрывы на нефтеперегонном заводе российском, и в порту «Кавказ», где сгорел и утонул паром с цистернами с нефтью. Взрывы, организованные понятно чьими дронами. И на этом фоне даже совершенно забылось, что 23 августа, вот в тот самый день, когда исламистские заключенные террористы захватили тюрьму во Волгоградской области, в этот же день, можно сказать, юбилейная дата, а именно 85 лет пакта Молотов-Риббентроп, договора, которым Сталин и Гитлер хотели разделить всю Европу пополам и царствовать в ней. Но не случилось. Вот оно как. Подписывайтесь на наш канал Напутово. Спасибо. Ставьте лайки, колокольчики. Помните, что у нас есть телеграм-канал Напутово. Спасибо нашим патронам, которые помогают нам, поддерживают нас в Патреоне и в Бусти. И не болтайте лишнего.